такую тему сейчас начнем. Уверенность в спасении. Думаю, эта тема непростая. И в то же время нужно о ней говорить. В общем-то, немножко история. Какие по этой теме существуют мнения? Народные церкви, ну, взять католическое, православное, у них этот вопрос, он так рассматривается, что человек вообще не может иметь уверенности в спасении. Придем туда, ну, православные, я не знаю, как католики конкретно говорят, ну, православные, это мы не раз и не два слышали с вами, да? Придем туда на небо и там узнаем. Они даже считают, это гордость, что вы говорите, что вы спасены, это ваша гордость. Ну и действительно, а что они могут больше предложить? Если возрождение не проповедуется, тогда что можно больше предложить? Если путь освящения не проповедуется, а что тогда можно людям предложить? Тогда и предложить нечем, тогда только так и остается мыслить. Придем на небо, и там узнаем, там увидим. Другая крайность – это сегодня, ну, оно больше с Запада пришло, что спасение, оно настолько неотразимо, если ты покаялся, то вопрос потери спасения, вопрос уверенности в спасении, он вообще не должен стоять. На 100% можешь быть уверен, все будет хорошо, Бог тебя проведет, даже если ты отпадешь. И они даже пытаются обосновывать чуть ли не Ананья с Сапфирой спасенные, и чуть ли не, ну, всякие, я не хочу такие крайности здесь приводить, и одна этом останавливаться. То есть вот, вот такое мы имеем понимание, которое сегодня, в общем-то, и где-то насаждается, где-то насаждается. Но здесь можно так сказать, истина лежит посередине. Братья, есть вопросы, где истина, ну, лежит крайне, вот так и никуда. А есть все-таки, где она лежит посередине. Ну, взять даже вот такой вопрос. Ну, вопрос температуры тела. Если температура тела пониженная, это болезнь, да? А если повышенная? Тоже. А где истина? Посередине. Вот так же вопрос уверенности в спасении, его надо тоже так рассматривать. Его нельзя вот так, ну, как можно сказать, топором отрубить, вот или да, или нет, скажи мне. Здесь истина тоже лежит посередине. Тоже лежит посередине. И если мы будем проповедовать, что уверенности в спасении ее нельзя иметь, что с нашими церквами через короткое время станет? Уныние, переживание, я думаю, и так бывает, хватает. Ну, и другая крайность. Если будем учить, что спасение потерять нельзя, ну, об этом еще потом, то другая крайность будет беспечность, ну, и так дальше. Поэтому хотелось посмотреть в Слове Божьем, ну, и вместе с вами, с вашей помощью тоже. Можно ли вообще иметь уверенность в спасении? Или это вообще невозможно, в принципе? Как все-таки Библия говорит нам? Давайте вспомним место, мы его уже упоминали. Римлянам 5.1. Что там написано? «Оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом». Это уверенная фраза или неуверенная? Уверенная. «Мы имеем мир с Богом». То есть он не говорит, мы будем иметь мир с Богом, мы хотим иметь мир с Богом, нам желательно бы иметь мир с Богом. Он говорит, мы имеем мир с Богом. Имеем мир с Богом. То есть Павел об этом говорит. Апостол Иоанн, 1 Иоанна, 3 глава. Давайте, кто прочитает? Второй стих. 1 Иоанна, 3 глава. Да. Вот первая фраза. Мы теперь дети Божьи. То есть здесь мы тоже видим уверенность, видим вот такую позицию, понимание, что мы теперь дети Божьи. Мы теперь дети Божьи. И даже в Ветхом Завете известное место, не будем читать, мы его хорошо наизусть знаем, Иова 19:25. «А я знаю, что Иов знал. Искупитель мой жив». Откуда, Иов, ты знал? Он не говорит, что может быть. Вот я приду на небо и тогда увижу или как-то. Он говорит, я знаю, Искупитель мой жив. Я знаю, Искупитель мой жив. То есть уверенность. 22-й псалом. Господь, пастырь мой. Да? То есть, Господь, ну, то есть в Библии мы находим о том, что уверенность спасения, она есть. Другое дело, как ее иметь, как ее поддерживать, об этом мы будем говорить. Но в принципе здесь именно вопрос какой? Может быть, вообще Библия нам не обещает уверенности? Библия все-таки обещает нам. Да, имеющий Сына Божия имеет жизнь вечную. Ну и еще один, можно сказать, стих, который мы обычно цитируем, когда эту истину утверждаем. Иоанна 1:12. Помним? Да, скажи. Угу. Дал власть быть чадами Божьими. Дал власть. Братья, вот здесь как раз и секрет открывается, почему эта тема где-то трудная, что Бог нам дал власть быть чадами Божьими, но власть надо брать. Это, по-моему, сейчас не помню, или Суворов, или Кутузов окружил одну крепость. По-моему, Суворов. Окружил одну крепость и говорит своему помощнику, я тебя назначаю комендантом этой крепости. А он так недоуменно смотрит, он говорит, крепость-то мы еще не взяли. Он говорит, если бы она была взята, я нашел бы другого человека. А вот как раз я тебя назначаю комендантом этой крепости. Вот возьми ее. Братья, вот здесь бывают и трудности, да. Ну, а с другой стороны, братья, Бог дал нам власть быть детьми Божьими. Но эту власть, ее теперь надо осуществлять, ее надо держать, ее надо где-то брать, где-то наступать. Но Бог дал нам власть. Бог не сказал так, ну, как уж получится, будешь спасен, будешь нет, значит нет. А Господь дал нам власть. Да, нужно прилагать усилия, нужно труд прилагать, нужно как раз вот то, о чем мы говорили, жизнь освящения вести, это все нужно. Но основание к этому есть. Может быть, еще на эту мысль, а потом перейдем дальше. Что все-таки в Библии есть, может быть, еще кто вспомнит, что есть основания для уверенности в прощении наших грехов. Ну, хорошо, перейдем тогда дальше. Но прежде чем перейти дальше, вот здесь в этом материале, ну, и в этом материале, и в том, который у меня, оно тоже разделено на две части. Сперва одно посмотрим, потом второе. Я думаю, мы это в церкви складываемся. Допустим, если вот так в церкви задать вопрос, кто верит, что ему прощены грехи? Рук много поднимется? Думаю, что много, да. В общем-то, и при крещении этот вопрос обычно мы задаем. Веришь ли, что Иисус Христос простил тебе грехи? А если мы зададим вопрос, кто уверен, что он будет готов, когда Господь придет? Рук столько же поднимется? Наверное, меньше, да? Наверное, меньше. И вот здесь поэтому авторы тоже разделили, чтобы нам все-таки легче ориентироваться, разделили вот эти две уверенности, как бы. А в этом в старом материале там еще третья есть. Ну, на ней, может быть, немножко остановимся. Поэтому сперва посмотрим уверенность. Здесь она написана, уверенность в личном спасении. То есть то, что мы имеем на сегодня. Почему мы знаем, что мы прощенные? Почему мы знаем, что мы приняты Господом? Почему, да? Первое основание. Так, в этом материале как оно? Здесь оно так ярко не выражено. Первое основание – это Сын Божий Иисус Христос. Братья, есть такое выражение, ну, в государстве, что ли, мы вот сейчас обращение писали по поводу этих поправок к закону. По-моему, в обращении от Совета Церквей как раз эта фраза есть, ну, или в образце где-то, что мы обращаемся к президенту как к гаранту Конституции. Ну, это выражение нам знакомо. Братья, вот Христос, его можно назвать гарантом нашего спасения? Можно, да? То есть президент, ну, раз есть президент, у него свой аппарат, ему дана власть, ему полномочия, ему голоса народа. Для чего? Для того, чтобы за Конституцией стоял человек, который отвечает, ну, и принимает меры, чтобы она соблюдалась, чтобы она жила. И, братья, вот гарант нашего спасения – это Господь Иисус Христос. То есть Бог об этом позаботился, чтобы был человек, чтобы была личность, которая стоит за нашим спасением. Не просто некое безликое обещание, а именно личность. Один язычник пришел тоже к миссионерам, ну, обошел многие религии, ищущий такой язычник, пришел, ну, в миссию и говорит: «Я хочу быть у вас». Ну, а ему задают вопрос: «Ну, почему? Что тебя привело? Что именно?» Он говорит: «Везде я находил только запреты, только предписания, а у вас я нашел личность». Мы понимаем разницу, да? Запреты, предписания. Иногда мы так и понимаем, наше спасение, оно от запретов, от предписаний зависит. Да, они тоже имеют место. И в церквах наших, и в братстве нашем, и в учении Библии они имеют место. Но все-таки самый главный вопрос даже не так надо ставить, не чем мы спасены, а кем мы спасены. Да? То есть личность, и к тому же эта личность, она достойна уважения. Она достойна, чтобы ему верить. Ну, отчасти мы об этом уже говорили. Она достойна. Ну, например, почему президента выбирают? Ну, целый ряд каких-то показаний, почему ему верят, да? Человек достоин. Я думаю, мы с этим тоже сталкивались. Я как-то ехал в автобусе. Человек одет, ну, не фуфайки, но что-то подобное. Шапка так бестолково одета. Ну и кончилось тем, что он автобус перевернул. Мы вылазили с перевернутого автобуса. А другой раз после этого еду, ну, смотрю, автобус, ну, хороший автобус, водитель в галстучке сидит. И у меня как-то, думаю, немножко доверие, да? Хотя вроде бы хлипкое основание, но вот так люди мы построены, да? Как-то приятно было посмотреть, думаешь, ну вот этот водитель довезет, да? Братья, то есть Господь наш Иисус Христос, нет, Он не внешней одеждой нас привлекает, но Он достоин доверия. Его приход на землю, Его слова, которые Он говорил, никто так не говорил, как Он, да? В записке тут вопрос был, мы об этом говорили. Он говорил, как власть имеющий. То есть Он сам все прошел, Он сам победил, Он сам искушение поборол. Он гарант нашего спасения. То есть мы сегодня говорим, прощены нам грехи. Почему? Ради Иисуса Христа. Это говорит очень о многом. Да? Вот этой короткой фразой за ней очень много стоит. Что именем Иисуса Христа или ради Него прощены вам грехи. Прощены нам грехи. То есть это немаловажное основание, что Господь Иисус Христос за нас умер, за нас пострадал. Давайте прочитаем Римлянам 8:32. Вот Павел тоже к этому аргументу прибегает. Да. Ну, 8:32, давайте прочитаем хотя бы одно место к Римлянам 8:32. Давайте, братья, последний день.
Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за все
Чувствуем, какой аргумент. Если Бог Сына не пощадил, если Сын приходил на эту землю, то остальные вопросы, ну, можно верить, то уже можно верить. Можно на этом стоять, можно на этом держаться, можно этого держаться. Дальше. Слово Божие. Братья, сегодня мы живем в такой век бумажный. Какой ответ нас больше успокаивает, если мы какие-то вопросы решаем у начальства? Какой ответ нас больше успокоит, письменный или устный? Письменный, да, мы единодушны. И Бог это тоже предвидел, и поэтому дал человеку письменное свидетельство, не устное. Хотя, мы понимаем, было бы достаточно и устного, но Бог ради немощи нашей дал нам письменное свидетельство. И это свидетельство, оно достойно доверия. Библия достойна доверия. Библия писалась 1600 лет. Сколько она претерпела гонений, сколько ее уничтожали. Теперь Библия – самая распространенная книга в мире, переведенная на самое большее количество языков. Сколько люди искали в ней противоречий, и все это рухнуло, а Библия как стояла, так и стоит. Мы уверенно можем сказать, Библия права и сегодня. То есть, братья, вот это письменное свидетельство, удостоверение нашего спасения мы имеем. И Бог позаботился, чтобы это было прочно, Библия достойна. Когда в начале перестройки как-то такую информацию прочитал, одно издательство, ну, мирское, выпустило Библию, я сейчас не помню цену, но очень дорогую Библию, и бесплатные экземпляры подарили Ельцину и этому всея Руси митрополиту. С одной стороны, кажется, ну зачем такие затраты? А с другой стороны, братья, Библия и этого достойна. Да, мы таким путем не идем, мы такие Библии не... Но с другой стороны, думаю, это тоже говорит о том, что Библия этого достойна, вот в таком издании быть выпущенным. Библия достойна. Я думаю, мы с вами тоже, или нам на клочке бумаги дадут какую-то записочку, или нам дадут на... Ну, с водяными знаками какой-то документ, с печатью, с подписью. Что нам доверие больше внушает? Ну, понятно, да? Поэтому и документы стараются печатать достойно. Братья, вот Библия, она тоже достойна. Она достойна веры. А в Библии как раз написано, что прощены вам грехи по вере в Иисуса Христа. Поэтому мы можем и ссылаемся на это. Третье, Дух Святой. То есть мы потихоньку все ближе подходим именно к личности, к человеку. Дух Святой уже кому свидетельствует, что мы дети Божьи? Нам, уже Духу нашему свидетельствует, то есть еще ближе. Господь Иисус Христос наш на небе, Слово Божие вот здесь, а Дух Святой уже внутри, в наше сердце свидетельствует, что мы, вот здесь на другой странице, как раз эта тема подробно открывается на 34-й. Присутствие Духа Святого в нашем сердце. То есть Дух Святой – это залог нашего спасения. Раз Дух Святой в сердце, значит, это залог, который Бог нам дал. Это и залог на будущее спасение, и залог сегодняшнего прощения, что Бог дал нам Духа Святого, запечатлел нас Духом Святым, то есть поставил печать. Давайте прочитаем место все-таки, чтобы не быть голословным. Ефесянам 1 глава, 13-14 стихи. Ефесянам 13 и 14. Да. То есть Бог не только Сына в мир послал, не только Слово нам дал, но еще и Духа Святого послал. То есть как бы тройная уверенность. И четвертое, на что хотелось обратить внимание – здесь оно написано как услышанные молитвы, а я бы немножко шире, в этом старом материале чуть пошире. Братья, действие Бога в человеке. Я был грешник, а теперь я другой. Разве это не дает нам уверенность в том, что Бог нас принял и простил? Дает. Но мы скажем, ну у нас же все, не все так получается. Да, но все-таки нам надо смотреть в прошлое и немножко по-другому тоже. Джон Ньютон, свирепый моряк, может быть, кто-то читал книжку. Интересное у него есть выражение. Ну, это человек, который был большим грешником, по мирским понятиям даже. И вот когда он уже обратился, когда он уже служителем стал, и вот такую мысль он высказал. Он говорит, я еще не тот, кем я хочу быть. Вот хочу быть лучше, но я еще не тот. Я не тот, кем я должен быть. Я не тот, кем я буду. Мы иногда вот на этом сосредотачиваемся и унываем где-то. А другого не видим. Но он еще дальше продолжает и говорит, но я уже не тот, кем я был. Братья, вот эта фраза, она вселяет уверенность, что Бог нас все-таки простил и принял. Что я уже не тот, кем я был. Разве нам не приходилось душам некоторым, которые сомневаются в спасении, говорить, ты посмотри, кем ты был и кем ты стал. Это тоже аргумент, братья. Может быть, немножко такой более субъективный, как можно сказать, но это тоже аргумент, кем я был и кем я стал. Бывает, сомнение приходит, простил ли Бог, да? А когда посмотришь, а разве это возможно было? Разве это было возможно создать церковь из язычников, провести церковь через все времена, если уже взять историю церкви, да? То есть действия Божьи в человеке, они тоже нас утверждают в том, что Бог принял, что разговор Божий, он серьезный, что разговор Божий, ну, что действие Божие, оно серьезно. Бог дает человеку способность прощать. Вот в церкви тоже недавно пришлось быть в церкви в одной тоже сложности. И вот вопрос стоял, простит брат или не простит? Ну, минут 10-15 стоит перед церковью и вот так, простит, не простит. Жена встала, попросила прощения, но потом и он растаял. Вот так думаю, откуда вот эта способность? Откуда вот эта способность прощать? Это тоже Бог дает. Это тоже признак новой жизни. Признак новой жизни. Как-то среди дикарей проповедовали о прощении. Миссионеры никак они не могли понять, как это простить. Месть, вот это понятно, а прощение непонятно. И потом один из них говорит, из язычников, из этих, говорит, но если нам нужно прощать, то нам нужно новое сердце. Со с нашим старым сердцем мы прощать не можем. В общем-то, он попал в цель, да? Это тоже свидетельство, что мы можем прощать, это свидетельство тоже. Мы скажем, мирские люди тоже где-то прощают, да. Но именно вот это все вместе взятое, оно тоже нас укрепляет. Тоже нас утверждает, что Бог нас простил. Потому что Библия же прямо говорит, Христос говорит, если кто из вас не простит, от сердца ближнего своего то и Отец Небесный не простит. А если я прощаю, и Отец Небесный прощает. Это за наше прошлое. Несколько причин неуверенности в спасении. Здесь в этом материале нету, я так перечислю их. Ну, первая причина, я бы сказал, она от нас не зависит. Это существование пускает. Какую первую стрелу вообще дьявол пустил в сердце человека? Сомнение, да, это его стрела. Он не пустил стрелу сразу, отворачивайтесь от Бога, он пустил сперва стрелу сомнения. И эти стрелы он сегодня пускает. И они летают, эти стрелы. Это одна из причин, почему бывают моменты, мы впадаем где-то и неуверенны, где-то что-то и... Только с этого выходить нужно. Второе, это когда человек имел ложную уверенность, а потом увидел себя в истинном свете. И так может быть. Но это, в общем-то, хорошее сомнение. Когда такие сомнения приходят или к таким людям, иногда бывает, кто-то такой самоправедный, и нам так хочется сомнения посеять. Думаю, мы это переживали, да? Нам хочется посеять сомнения в его самоправедности. Это когда ложная причина. Одна причина еще, которая может быть более веская, отсутствие доброй совести. То есть мы поступаем неправильно, мы грешим, и уверенность в спасении, она наша тает. А почему? А потому что Господь нас обличает. Господь нам говорит: пойди примирись, или пойди верни, или попроси прощения, а мы не хотим, и наша уверенность, она будет таять. То есть в таком состоянии нельзя жить. Кораблекрушение в вере потеряли по какой причине? Оставивши веру и добрую совесть, да? То есть вот этот путь, ну, об этом еще на втором уроке потом поговорим, этот путь, он приводит к тому, что уверенность в спасении, она колеблется. Ну, и последнее – это недостаточное ведение. Ну, ведение может быть не то, что мы знаем, а иногда даже просто напомнить нужно. Бывает, душа впала в такое: а примет меня Господь, а простил меня Господь. Бывает, надо просто напомнить, не то, что что-то новое, чего она не знает. Да иногда мы сами себе напоминаем, братья, да? Не приходилось ли так? Что унываешь ты, душа моя? Мы сами себе напоминаем. Я помню, как-то тоже сомнения одолевали, и меня вот эта мысль успокоила. Если бы я один нуждался, ну, в прощении, в примирении, пришел бы Господь ради меня одного. Вот как мы себе на этот вопрос ответим? Ну, утвердительно, да? И меня как-то успокоило. Думаю, что Господь даже не только общее спасение, а Он для меня пришел бы. И меня это успокоило. То есть вот такие добрые утешения, добрые мысли. А народ Божий нуждается в утешении. Жена у меня с Сибири, когда я ее привез, несколько лет она побыла в церкви. И потом говорит: мне так не хватает утешительных проповедей. И я себе это взял на вооружение. Думаю, да, мы считаем своей обязанностью наставлять, учить, обличать, поправлять церковь, а где-то души вот так, может быть, вслух не скажут. А мне так, я так соскучилась по утешительным проповедям. То есть, братья, нам надо и утешать народ. Не в том, чтобы успокаивать, да, живите так, грешите, все будет хорошо. Нет, а нормальное утешение, в этом церковь нуждается. И в этом тоже наша задача, чтобы нам не быть только проповедниками научения и обличения, чтобы нам быть и проповедниками утешения, чтобы нам утешение передавать. Потому что если мы будем только обличать, только наставлять церковь, а вера где-то поколеблется. Так, еще у нас есть момент, на нем немножко остановимся, хотя оно, может быть, прямо не имеет отношения. Здесь, в этом материале, тоже его нет. Уверенность в спасении от, ну, от земных бед в настоящее время. Мы уже говорили, здесь тоже есть такие крайние учения, что христианин не должен болеть, никакие беды не должны в его жизнь приходить. Братья, Библия дает нам основания так мыслить или нет? Нет, не дает, да? Да, Елисей, человек Божий, заболел. Братья, ну а с другой стороны, мир сегодня воздыхает от грядущих бедствий, а нам теперь тоже так жить? Нет, да, то есть здесь я бы сказал, наше состояние, оно тоже посередине должно быть. Не в полной самоуверенности, что всегда все будет хорошо. Нет, такого основания нету. Ну и с другой стороны, не воздыхать и не жить, как этот мир. И не жить, как этот мир. Да, да, да. Где-то могут к нам прийти бедствия. Братья, но разница какая? Когда бедствие приходит в семью или в дом неверующего, надежды никакой. Да. А когда к нам приходит какая-то беда, у нас есть надежда. Может быть, мы сегодня не понимаем. Нет, я не хочу громкие слова говорить. Может быть, мы не знаем. Как-то один брат пришел, несколько бедствий у него случилось, в семье, пришел к пресвитеру и говорит: я Бога не понимаю. И думаю, он честно говорит. Главное здесь не ожесточиться, но не понимать Бога мы можем. И, может быть, вопросы есть, которые мы и во всю жизнь не поймем, Господи, почему так случилось в моей семье или в моей церкви. Но все-таки, даже если мы не понимаем Бога, этот гимн, он действительно имеет вес. «Ты знаешь путь, хоть я его не знаю». И дальше как сознание «это мне дает покой». Братья, вот здесь наше преимущество. Да, чтобы нам так не думать, что раз верующий, раз я помолился, сел в машину, 100% я вернусь. А бывает и не возвращаемся. Иногда спрашивают, а помолились, в аварию кто-то попал, а помолились или нет? И помолились, и в аварию попали. И это имеет место. И так бывает. Но все-таки у нас есть надежда. У вас по-другому. У вас по-другому. Как-то тоже еще мальчиком, можно сказать, был. Мы с мамой пошли к одной ее подруге, у нее сын погиб. Это еще было годы атеизма, все... Интересно, как она говорит. Она говорит, вам легче. Даже если к вам беда придет, вам легче. Думаю, интересно, неверующий человек и то понимает, что нам легче. То есть у нас есть надежда, есть упование. И мы понимаем, что от бессмысленных несчастий Бог нас ограждает. Братья, кто говорит, что бывает то, чему Господь не повелел быть? Это одна сторона. Вторая сторона – стих, который нас, наверное, многих утешал, Римлянам 8:28. «Да, любящим Бога, притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Все содействует ко благу. Да, хотя понимать есть то, что мы и не поймем. Но мы можем смириться, можем иметь покой, можем в этом иметь успокоение. Как? Уверенность в спасении от земных бед в настоящее время. Братья, и все-таки Бог церковь свою удивительно дает. Исфир говорит, если погибнуть, погибну, осталась живая. Осталась живая. То есть то, что перед нами стоит, или то, чем дьявол нас пугает, братья, оно случается все-таки редко с нами. Даниил во рву львином Бог сохранил. Написано, некоторых из вас умертвят. Иногда у некоторых как-то в панике такие мысли. Будут перед пришествием Христа великие гонения, и чуть ли не всю церковь убьют, и никого не останется. Братья, Библия так говорит нам? Нет. Библия говорит, некоторых убьют. Некоторых. То есть Бог вот эту меру бедствий, даже земных, которые нас постигают, Бог их держит. Бог свою порцию только допускает. У нас брат, вот тоже я за него уже не раз рассказывал, 4 срока отсидел, когда ему было 80 лет, я ему в пожелании стих при церкви прочитал, Второзаконие 4:4. «А вы, прилепившиеся к Господу, живы все до ныне». Уходил на первый срок, у него гастрит сильнейший был. Он говорит, а я пришел в тюрьму, там режим, капуста, и вылечился. То есть Бог знает, как вот эти бедствия, как их решать. Как их решать. Поэтому, чтобы нам не думать, что если я буду верить Господу, то все. Да, нам где-то надо приговорить себя, но Бог многого далеко-далеко не все допустит. Исфирь приговорила себя, Даниил приговорил себя, трое отроков приговорили себя. А Бог... Да, апостолы имели приговор к смерти. А разве наше братство не имело приговор к смерти? А сегодня мы имеем дома молитвы, сегодня мы имеем Библию. То есть Бог не допускает делать все, что они хотят. И все, что, может быть, впереди нам рисуется, как бедствие, Бог не допускает все. Что-то может допустить, да. Что-то может допустить. И где-то нам надо и готовыми быть. Это может Господь допустить, но далеко не все, далеко не все. Мы болеем не больше, чем люди в мире. В аварии попадаем не больше, я бы сказал, даже меньше. Сколько мы ездим, а если честно сказать, сколько нарушаем, и все-таки аварии Ну, явно, я, конечно, статистики у меня нету, но мне кажется, в мире больше аварий, если так взять, чем у нас. Хотя где-то они бывают, где-то имеют место. Ну, а с другой стороны, может быть, несколько минут еще потом. А, у нас, да, ровно. Ну, хорошо. С другой стороны, братья, какими-то, ну, все-таки какую-то безопасность нам все-таки надо тоже придерживаться. Нам не надо так думать. Я помолился, за меня молятся. Теперь я могу всем пренебрегать. Братья, так тоже не нужно. Где-то нам надо и наши машины готовить, где-то нам надо и отдыхать, чтобы за рулем не заснуть. Я за рулем засыпал, знаю, что такое. Просто по милости Божией молодежь в больницу попала, а не на кладбище. Это просто чудо Божье. Думаю, нам где-то об этом надо думать. Где-то надо об этом думать. Поэтому сейчас, когда я где-то бываю, а это случилось как раз после обеда, я говорю, все, я пошел, дайте мне 20 минут просто выключиться. Ну, то есть где-то нам надо знать и свой организм, свой предел. Когда я просто пусть на 10 минут заснул, все, потом можно до вечера спокойно ехать. Ну, каждый из нас должен в какой-то мере знать свои. Когда следователь вел следствие, он обвинительное заключение пишет, и такая фраза, она мне резанула неприятно, но а что, он прав, проявил преступную самонадеянность. То есть, не отдохнув, сел за руль, проявил преступную самонадеянность. Думаю, а что я скажу против? Ну, правильно пишет. Хоть и неприятно слышать такое или читать, а, в общем-то, он прав. То есть, братья, где-то нам нужно... Да, где-то мы проявляем геройство, и где-то веру идем. Нам не надо впадать в такую крайность, что без обратного билета я никуда не поеду. Это уже крайность. Хотя где-то надо и об обратных билетах позаботиться. Ну, где-то это нужно. Ну, и все-таки тоже от земных наших бед, ну, давайте тогда, еще есть у нас несколько минут, пойдем дальше. Уверенность в окончательном спасении, так оно. Ну, а здесь написано «уверенность в сохранности полученного спасения». Может быть, это даже более удачно. Вот. Уверенность в сохранности полученного спасения. Братья, первое основание, ну, оно здесь также совпадает. Бог хочет сохранить спасенного. Братья, Бог заинтересован, я другими словами скажу, Бог заинтересован в том, чтобы мы дошли до вечности верными. Или ему все равно? Заинтересован Бог. Братья, вот это первое основание, ну, на котором мы как бы... Здесь принцип этой темы в чем? Что наша уверенность, она строится не на одной ниточке, а ну, целая совокупность вот таких ниточек, и поэтому она твердая. Поэтому она твердая. Мы можем на это положиться. И вот первая ниточка – это та, что Бог желает, чтобы мы дошли до цели. То есть Он в этом заинтересован. Вообще, братья, Бог нигде не безразличен. Бог не говорит, выбирай, вот тебе добро, вот тебе зло, и выбирай. Этот стих не так. Он заканчивается какими словами? Избери жизнь. То есть Бог не просто нейтральный. Ну, хочешь – выбирай, хочешь – не выбирай. Бог говорит, избери жизнь, я тебе даю. Вот моя страна вот такая. Заставить – да, Бог не заставляет. Но желание Божье, чтобы мы избрали жизнь. И желание Божье – довести нас до цели, довести нас до конца. Это желание Божье. Бог желает сохранить спасенного. Давайте 2 Петра 3:9 прочитаем. Тут этого места нет, но пусть. 2 Петра 3:9. Давайте, быстрее, братья. Кто? То есть не желает Господь, не желает, чтобы кто погиб. Нет у Господа такого желания. Он хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Братья, второе. Бог верен своим обещаниям. Бог верен своим, верен в том, что хочет нас довести до конца. Бог хочет, Бог в этом верен. Братья, для того, чтобы наша уверенность на будущее, Библия какие нам сравнения дает? Павел пишет: «Я обручил вас единому мужу». То есть залог Духа Святого – это как бы обручение. Братья, когда невеста обручилась, когда ее в церкви объявили, у нее и есть уверенность, что брак все-таки будет? Есть. Хотя, в принципе, мы говорим, бывают редкие случаи, бывает, да. Но, в общем-то, все равно он еще никогда... Три, давайте прочитаем. Второе Фессалоникийцам, три. Три.
Но верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого.
Верного Господа, который... Когда мы что-то поручаем кому-то в церкви, ну, нам, служителям, часто приходится, да, мы иногда себе представляем, вот этот человек верный, этот человек верный. А Господь наш, тем более, Он верный, Он верен. Ну и здесь третье, Бог силен сохранить спасенного. Исаия, 63 глава. Первый стих, последняя фраза, я прочитаю. «Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать». Когда, например, какое-то дело предстоит Богу нашему, эта задача посильна. Если мы видим, что задача не посильная, ну, у нас сомнение появляется. Человек, который нам что-то обещает, мы знаем, что ему это не под силу. А Бог силен нас спасти. На этом нам надо твердо стоять. Вот на этот урок вот эти три я повторю, потом перемену сделаем, а потом дальше пойдем. Первое. Ага, хорошо, тогда мы сейчас и помолимся, хорошо. Братья, чтобы нам в этом не сомневаться, Бог хочет нас довести до вечности. Это Его желание. Бог может... Помним, какой аргумент Моисей выставил, когда Господь говорит: «Отступи от народа, я истреблю». Какой аргумент Моисей здесь выставил? Что ты вывел и не смог. Будут люди говорить, что ты вывел и не смог. Даже Моисей за это переживал. Мы знаем, Бог смог довести народ израильский. При всех немощах, при всех ошибках Бог смог. Бог смог довести. Ну и... Третье, Бог верен своим обещаниям. Бог не изменяется. Это неизменная истина. Бог верен своим словам. То есть, как-то братьям, вот были мы сейчас вместе, задали там с Молдавии вопрос, когда Приднестровье или как там, когда Молдавия к Европе присоединится. Брат говорит, в любую ночь это может случиться. Братья говорят, ну почему именно ночью? Он говорит, такие дела ночью решаются. Братья, а у Бога так нету. То есть проснулись мы, уснули в Молдавии, проснулись в Евросоюзе, да? Оно в мире так может быть. Но у Бога такого нету. Бог нас, наш не изменяем. Он завтра по-другому не говорит и не будет говорить. У Него нет каких-то запасных, что ли, ну или еще как-то вариантов. Бог верен. Давайте мы вместе помолимся Господу еще. Аминь.